Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире «Надежда для души». Сегодня 26 апреля. Присоединяйтесь к нам. Сделать это достаточно просто, многие уже привыкли. 8 800 333 1706, телефон прямого эфира. Если вы хотите позвонить, используйте этот номер. 8 800 333 1706, и вы попадете к нам в студию. Ну, а если вам удобнее присылать сообщение, тогда добро пожаловать на наш сайт radioteos.ru, и оттуда можно присылать свое сообщение. Безусловно, конечно, нас там можно слушать и читать всякую полезную информацию по поводу нашего радио, сетку вещания и раздел «Блоги». И вот там в разделе «Блоги» можете заглянуть в блог нашей передачи, блог Натальи Четвериной. В конце каждой записи можно отыскать нашу ссылочку, вернее, ссылочку на нашу электронную почту. Блог Натальи Четвериной. Читайте, откликайтесь. Мы будем с вами общаться вот в процессе наших прямых эфиров. Нам всегда приятно читать ваши письма. И, в общем-то, ради этого мы прямые эфиры и организуем. Присоединяйтесь. Мы начинаем наше вещание. А в эфире сегодня работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Ну что ж, давайте мы заглянем, что у нас есть в наших сообщениях. Может быть, кто-то что-то уже прислал. А если нет, а у нас пока что ничего не видно, ну тогда перейдем к письмам или к долгам.
Ну, собственно, мне кажется, это практически знак равенства.
Ну да, ну есть более свежие долги, так сказать, сегодняшние.
Ну вот у нас есть письмо от Агнии, она пишет: «Помогите понять, что происходит. Мой муж ушел из семьи, сказал, что надоело все. До этого мы жили душа в душу, было все хорошо, растим дочь. Действительно было взаимопонимание. За полтора или два месяца до ухода он как-то приуныл, паник. На мои вопросы не отвечал, отмалчивался. Я не надоедала ему, думала, сам расскажет, когда будет готов. Может быть, ему сначала самому надо разобраться. Он всегда говорил, что сначала ему надо обдумать, а потом он со мной поделится. Так у нас и было всегда». Я заметила, что в его телефоне в это время постоянно мелькала одна женщина, коллега по работе. Я пыталась узнать, не в ней ли причина. Он говорил, что нет. В итоге он собрал вещи и ушел. Почти что два месяца он не проявлял никакой активности. Друзья говорили, что сильно пьет каждый день. Примерно месяц назад он в грубой форме попросил у меня развода. А на следующий день извинился, сказал, что перепил сильно и очень хочет домой. Попросился встретиться и поговорить. Встретились, много разговаривали. Он клялся, говорит, что любит только нас с дочерью, и никто ему не нужен. Пообещал, что как только бросит пить, обязательно вернется домой. Попросил о возможности встречаться, общаться со мной и дочерью. Так мы прообщались с ним почти месяц. Все было замечательно. Он приезжал в гости, ну, в гости здесь в кавычках, помогал по хозяйству и уезжал. Все это время он говорил, что сильно хочет домой, но пока не может вернуться из-за проблем на работе, из-за алкоголизма и прочее, прочее. А вчера, ну, это вот как бы вчера от того дня, когда было... Письмо пришло, понятно, да? Не в смысле вчера вот. Он вдруг позвонил и злобно, правда, с такой злобой, сказал мне, что все это время он мне изменял. Потом сказал: прости меня, конечно, но это факт. Ну, то, что изменял. А потом еще через два часа позвонил и сказал уже нормальным голосом: свози меня в церковь. Я не знаю, как там все делается. Помоги мне. Что это может быть? Не является ли данное поведение моего мужа одержимостью бесами?
Да уж. У меня какое-то такое впечатление сложилось, что вот как-то так написала Агния, что вот он там сильно пьет, а до этого вроде получается, что не пил.
Получается, да. Я тоже как-то обратила на это внимание, что все было хорошо. Растил дочь, было взаимопонимание, как-то, да, вот, ну, обсуждали все вместе. Как бы, если надо было человеку время обдумать, пожалуйста, потом вот он рассказывал, сам делился, и как бы все это, да. Вот, и вдруг что-то, как бы, какие-то перемены. Ну, вот так, не видишь, заметила, что какая-то женщина стала постоянно мелькать в его телефоне. Но муж сказал, что, как бы, не в ней дело, но потом сказал, что изменял, да. Так что очень может быть, что еще и в ней было дело. Собрал вещи и ушел. Потом, значит, друзья рассказали, что он сильно пьет каждый день. Ну, видимо, до этого такого не было.
Ну да.
Ну, как-то похоже на то, да?
Вот я и говорю, что похоже, что получается, раньше такого, ну, может, выпивал человек, но не в таком варианте крайнем.
Ну да, значит, вот видишь, как бы сильно пьет каждый день. Потом, значит, он в грубой форме попросил развода. На следующий день извинился, сказал, что как бы это вот от того, что он много выпил, да, и что он очень хочет домой. Попросил о встрече. Вот они встретились, разговаривали. Значит, вот он клялся, говорил, что любит только нас с дочерью, никто ему не нужен. Но вот это дальше фраза. Пообещал, что как только бросит пить, обязательно вернется домой. Да?
Да, интересно.
Ну, значит, как только бросит пить, а он что делает для того, чтобы бросить пить-то?
И вообще...
То есть это как когда-нибудь потом, как бы, если вдруг получится, да? Ну, как-то странно это все, правда? Вот. Но попросил о возможности встречаться, общаться, и вроде как-то все было хорошо, видишь, он даже по хозяйству помогал, общались они и дочь, и там, и с женой он общался, все. Говорил, что хочет домой, но вот не может. Почему? Проблемы на работе почему-то мешают вернуться домой.
Раньше проблемы не мешали.
Да, да, из-за алкоголизма. Ну, алкоголизм, что он вдруг появился, вот прям сразу хлоп.
Да, тоже очень странное заявление. Крайне странное.
Ну, жили же они вместе, да, вот это вот тоже какая-то странность. И вот смотри, вот тоже эти вот странные вещи. То, значит, он в грубой форме просит развода, на следующий день извиняется, и вроде бы все хорошо, и так замечательно. И вот то, что она пишет. Вчера вдруг позвонил и злобно, с какой-то вот очень сильной злобой, что, ну, видимо, это не характерно для него, и поэтому она обращает внимание Агни на это. Сказал мне, что все это время он мне изменял. Потом сказал, прости меня, но это факт. А через 2 часа позвонил и сказал уже нормальным голосом, фактически попросил, свози меня в церковь, я не знаю, как там все делается, помоги мне. То есть, видимо, он думает, что, может быть, даже, что он там одержимый, что ли. Ну, вот эти какие-то прыжки какие-то странные, да. Вот эти, да, такие метания вот туда-сюда.
Носит человека.
И вот Агния спрашивает, что это такое, что это может быть? Может быть, действительно, это какая-то одержимость. Но я вообще думаю, что на самом деле, в принципе, ну, скорее, Сергей, нужно действительно поговорить и поехать вот, ну, к тому, кто этим занимается. Ведь это же не в каждом же храме этим занимается.
Это
еще
найти,
да?
Надо, да.
Нет, но они должны знать, они должны подсказать, куда. Ну, вот мы знаем, что, например, что Сергиевой Лавре есть специальный служитель, который этим занимается. И мы понимаем, что за него, наверное, молятся там все, да, и так далее. То есть, ну, потому что это не, по-другому не может быть. Должна мощная поддержка у него быть. Что там есть такой человек, но мы не знаем, а где Агния живет. И, может быть, там ей гораздо ближе. Поэтому это нужно действительно пойти в храм, пойти в церковь и спросить, у настоятеля храма. Потому что, скорее всего, он должен знать это. Кому можно вот в связи с этим обратиться и просто рассказать вот эти вещи. Понимаете, потому что, ну, как бы люди могут по-разному. Кто-то может сказать, что да, вот у тебя вот такое, такое. Но, понимаете, никто из нас в этом плане не является специалистом. Да? Наверное, есть какие-то вещи, которые все-таки, по которым можно как-то вот эти моменты отследить, определить. Поэтому, Агния, я так думаю, что, наверное, это оптимальный вариант обратиться. Тем более, раз ваш муж вас попросил об этом. Понимаешь, Сергей, я так думаю, что даже если, например, ну вот Агния бы и не думала вообще в эту сторону, как бы мысли ее не шли, но раз он просит ее об этом, уже даже поэтому надо было бы сходить и обратиться и в любом случае рассказать священнику, ну, кто вызывает какое-то доверие у нее большее, да, и поговорить о том, чтобы, ну, как бы вот муж пришел к нему, чтобы он поговорил бы с ним. Ну, потому что, может быть, тут даже не в этом причина, а в другом, понимаешь, но чтобы вот, ну, договориться об этой
чтобы
встрече.
Чтобы был сторонний человек, как минимум, с которым он мог бы
человек.
Ну, я имею в виду доверительно поговорить, в этом
ну,
смысле
да,
священник
да,
нужен.
Ну да, чтобы не они
хотя
как бы
даже.
Только друг с другом, а чтобы вот еще там кто-то, да, так сказать, его выслушал, помог ему разобраться. Потом очень может быть, что он ему расскажет то, что он не рассказывает Агнии.
Ну,
и, скорее
да.
всего, наверное. Поэтому, может быть, то, что он просит ее, свози меня в церковь, я не знаю, как там все делается, помоги мне, это не значит, что ты стой со мной рядом все время.
Ну, в общем, первым делом я бы предложил начать молиться очень серьезно за этого мужчину, потому что если там действительно присутствуют какие-то элементы одержимости, может быть, неодержимости, может быть, связанности, есть такие категории разной одержимости. Вот. Если где-то кто-то его там, как говорят в народе, приворожил или попытался там что-то сделать в этом плане, возможно, даже та женщина. Это все предположение, не больше, потому что информации практически никакой нет, и очень сложно вообще что-либо без личных контактов говорить. Вот. Такие вещи возможны, но надо молиться, чтобы он дошел до храма, до церкви, до священнослужителя. Почему? Потому что в такой ситуации очень часто вот мы же видим, как его носят из одной стороны в другую. Да? Сегодня он, так сказать, готов, завтра он полностью будет отрицать, что ему это надо. Вот, и даже на пути в храм может такое произойти, когда человек идет, а потом вдруг раз и подходит к дверям церкви и говорит, все, до свидания, мне ничего не надо, и вообще вы мне все надоели, и ушел. И такое может быть. Поэтому достаточно серьезная ситуация, если в этом ключе она развивается, то надо прежде всего молиться, да даже если и не в этом ключе, все равно молиться надо, чтобы Бог дал мудрости, открыл неясности, непонятности, прояснил ситуацию, помог принять верные решения, и защитил и благословил. Это всегда нужно. Так, звоночек у нас есть, давайте послушаем. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день, здравствуйте, как вас зовут, вы в эфире?
Меня зовут Иракли. Я вот послушал вот эту интересную историю, вот с этой женщиной забыл интересное имя. Алло.
Да-да, Агния ее зовут.
Агния, да-да. Знаете, вот такое впечатление у меня. Мне кажется, что семья столкнулась с очень серьезным испытанием, да. И этот мужчина, он не может справиться, может, не может, да, ну, рассказать о своем грехе, скажем я вот. И вот он в таком виде, он с нечистостью боролся, с алкоголем в руках, там, вот, просил прощения, его колбасит туда-сюда. Вот. А что касается Агнии, вот это у меня больше вопрос. Мне кажется, она не готова признать реально, что ее обманули, ее предали. И вот, вот эта идея с бесами, то, за что она хватается. И, наверное, здесь надо реальность признать, что он сделал что-то против нее, и тогда ему взять ответственность. Вот мне так кажется. Спасибо.
Угу. Спасибо. Спасибо вам большое. Ну, в принципе, возможно.
Но я думаю, что в чем-то Ирак может
да.
быть и прав, правда, Сергей?
Конечно.
Потому что
конечно.
Так часто бывает, очень часто бывает, что когда, например, муж изменяет, ну, я думаю, что это не секрет, что очень многие жены предпочитают во всем винить, так сказать, разлучницу, вот ту женщину.
Ну, и вообще.
А муж вроде бы так, он как бы, ну, он, знаешь, как, вроде и не очень виноват.
Несчастная
забывая
жертва.
О том, что, да, что та женщина... ничего не, как бы не должна вот этой жене, детям и так далее. Да, она посторонний для них человек. А вот муж должен. И это его ответственность, и он глава семьи. Вот как-то, вот понимаешь, вот это все как-то куда-то все уходит из сознания жен там и так далее, да? Вот мне кажется, что у мужей, кстати говоря, если что-то похожее происходит с их женами, они все-таки винят прежде всего своих жен, а не каких-то там разлучников. Ну, может быть, там что-то бывает, да, но мне кажется, такого меньше. Вот, а женщины очень часто это делают. Но с другой стороны, Сергей, у меня как-то не совсем вот такое впечатление, как у Ираклия, да. Ну, в смысле, что вот я согласна, что Агнии нужно подумать о том, вот как бы о своих этих переживаниях, о том, какой удар это для нее, да, вот все вот то, что делает ее муж и так далее, как это. Но у меня такое ощущение, что, знаешь, это вот был фильм, и книга-то вот эта «Унесённая ветром». Uh-huh. И главная героиня, я уже сейчас не помню даже, как ее звали. Я, кстати, вообще не люблю ее. Она мне очень... Она там какая-то чуть ли не национальная героиня представляется в Америке. Но мне вот эта героиня совершенно не нравится. Мне как-то... Не знаю, в общем. Но любят они ее, пускай любят дальше. Но вот у нее была такая фраза, что как бы вот об этом я буду думать завтра. Просто потому что как бы вот, ну, у меня вот столько всего, да, что вот мне нужно что-то сделать сегодня конкретно, чтобы вообще завтра было возможным. Мне нужно как-то отдохнуть, собраться с силами и завтра опять продолжать жить и продолжать как-то справляться с очередными трудностями. И вот об этих трудностях я уже буду думать завтра. Потому что иначе я как бы вообще пропаду. Вот у меня такое впечатление, что, может быть, у Агнии сейчас как бы все ее силы, она как бы отгоняет от себя все остальные мысли, стараясь сосредоточиться на том, как помочь мужу. То есть вот если бы, может быть, он просто ушел, да, и все. А то, что видишь, вот он мечется, он звонит, он говорит, что он как бы он сделал развод, потом извиняется, что он вот пьет, да, что вот он любит, что хочет быть с ними. И потом, значит, он приезжает там к ним чуть не каждый день и помогает, и все. Потом опять что-то происходит. Потом он со злобой говорит, что там вот он изменял. Потом он звонит и просит, помоги мне, и как бы я не понимаю, что со мной, мне вот что мне сделать. И мне кажется, что у нее, вот, знаешь, как вот это, какая-то песня-то была, что как у нас говорят, не как бы не люблю, да, а жалею тебя, да, вот. Что у нее есть вот эта любовь, сочувствие, сопереживание, любовь, жалость. И она старается вот этому близкому человеку, своему мужу, отцу своего ребенка, своей дочери, максимально помочь, как только можно. Вот у меня как-то больше вот такое впечатление от того, что она сейчас делает.
Ну, похоже. Ну, похоже. Ну, в общем, какая-то странная ситуация с этим мужчиной. Если у нее какой-то роман был с этой женщиной, а потом он начинает пить, ну, как-то все это не вяжется. То есть, или он действительно там... почувствовал, что он потерял и не получил того, что он ожидал. Как бы, а так постоянно происходит, так всегда происходит, когда человек уходит из семьи какой-то другой, так сказать, женщины, и считает, что там, так сказать, вот он, ему все будет просто шоколадно, и сталкивается с совершенно другой реальностью, которую он не предполагал. Она действительно другая, потому что он еще никогда там не был.
И другая Сергей, женщина. Но ведь на это нужно же время. А тут-то получается, время. Что вот, понимаешь, что как бы вот вроде бы его не было 2 месяца, а друзья говорили, что он сильно пьет каждый день. То есть не то, что он вот сейчас, вот вчера выпил, а сильно пьет. То есть как-то удивительно то, что он как-то очень быстро вдруг это все да запил-то
вот,
очень быстро.
Вот поэтому я и говорю, я, так сказать, вслух вот размышляю по этому поводу, и вот какие-то вот странные неувязки получаются. Потому что если бы он, допустим, ушел к той женщине, да, ну, с которой там что-то у него в телефоне там, которую видела жена, то, ну, какой-то период должен был быть стабильности какой-то. Правильно? Они как-то должны были там...
Эйфории.
Вот да, эйфории, да? Вот это, настройки какой-то. А потом все плохо началось, да, там. И вот он запил. А тут получается, что нет этого периода-то. Куда он тогда ушел? К чему он ушел? Или после того, как вот он ушел там с кем-то, изменил ей, и ему совсем плохо стало? Значит, ему плохо было тогда, получается, когда он еще и с Агнией был, уже тогда было плохо. Как-то вот все как-то вот так мне представляется.
Ты знаешь, Сергей, как-то я слушала выступление, я даже не помню, где это было. Отец, по-моему, Анатолий Берестов. Вот он в этом реабилитационном центре имени Иоанна Кронштадтского. Ну, он руководит этим центром. Он священник. И там в этом центре работают в том числе и специалисты. Там и психиатры, и психотерапевты, и есть психологи. Ну, в общем, и священники. То есть, ну, там целый коллектив, да? И где-то он вот... То ли он какую-то беседу проводил, то ли лекцию. А потом вот это время вопросов. Знаешь, когда бывает, что люди вот в свободной форме задают вопросы. И кто-то ему ну, вопрос задавал, и как бы он тоже в ответ задал вопрос, а это просто как бы вы просто спрашиваете, или как бы это вот что-то такое происходит. И человек рассказал, что... Но это происходит вот, по-моему, мать про сына, что ли, спрашивала, что вот тоже вот ушел из семьи какая-то женщина, и вот она как мать чувствует, что как бы, ну, нет у него к ней любви, но почему-то он к ней как привязан, что ли, а он вроде бы хочет к семье, но вот, знаешь, как вот цепью какой-то прикован к той женщине, и все, и что он какой-то стал... злобный, вот как-то то как будто бы вот как в него что-то вселяется и прям вот рычит и злится и грубит и так далее. Потом, значит, не знает, как уже как бы раскаяться и как попросить прощения, и вот такие вот прыжки. И мне вот что-то вот это напомнило. И тогда отец Анатолий Берестов говорил о том, что так бывает, ну, как они наблюдали, да, вот в своем этом центре, что так бывает, когда вот совершают вот эти обряды, вот эти вот, ну, то, что ты...
Приворожила, когда я говорю.
Привороты вот эти, да, я забыла, как называется. Вот, ну, вот эти всякие какие-то заклинания, какие-то обряды проводят, что так бывает. И понятно, что, в общем, здесь оказывается как бы какое-то, как бы открывается действие для вот этих вот демонических сил. И если как бы у человека либо такая слабая вера, ну, которой фактически ее и нет, а тем более, если человек вообще далек от веры, ему как бы нечем ему защититься, этому человеку. И что вот такие какие-то проявления, вот такие странные, да, и вот эта озлобленность какая-то, и то, что человеку плохо, потому что, ну, это же не его было желание, да, вот его как бы вот под какие-то, как бы его заставили, ты знаешь, как в рабство, что ли, попал, да, вот, и душа его как бы не лежит, а в то же время вот он вроде бы что-то его тянет, как будто бы, что-то его держит, и человек очень тяжело все это воспринимает, и даже он говорил, ну, там люди разные сидели в публике, и какая-то женщина сказала, что вот она пыталась такое сделать, но потом она раскаялась. То есть она кого-то привораживала, но потом раскаялась в этом и так далее. И говорила о том, что ей просто было даже жалко смотреть на этого человека. Он как будто бы просто, ну, как будто бы от него оболочка оставалась, как будто бы вот он внутренне как, не знаю, как выгорал, что ли, или как это назвать. Вот. И она, в общем, очень пожалела, что она это сделала. И она, в общем, ходила, каялась в храме и так далее. И просила, что спрашивала. Ее вопрос к нему был, как вот это как бы... Ну, расколдовать обратно, в смысле. Вот
ну, да,
это?
Изменить.
Да. Я сейчас не помню, что он ей отвечал тогда, но вот что-то он ей говорил.
Ну, тут, в принципе, человек, технология-то, в общем-то, она, с одной стороны, простая, с другой стороны, непростая. Простая в том, что там каких-то супер-бупер обрядов каких-то там таинственных и прочее не нужно проводить, а нужно приходить в церковь к священнослужителю, исповедоваться и желать освобождения, так сказать, от всего этого. Вот. Но беда в том, что человек, находящийся в таком состоянии, как я уже говорил, у него вот меняется все на каждом шагу, так сказать, все. И поэтому нужна очень серьезная молитвенная поддержка, иногда, и очень, не иногда, а очень часто с серьезным постом об этих людях, чтобы вот он дошел хотя бы. Дошел до, как говорится, до отчитки, да, как вот говорят священнослужители, чтобы можно было помолиться вместе с ним и над ним. Вот. Но желание у него есть, это большой-большой плюс, потому что у некоторых людей вообще никаких желаний нет. Просто нет, они не хотят ничего. Они просто вот озлобленные или вот им плохо, и им ничего не надо. А про церковь им вообще не говори, они по этому поводу ничего думать даже не хотят. Вот. А после вот должна состояться исповедь, должно состояться покаяние в тех грехах, в той измене, в той связи. И, так сказать, вот вместе со священником уже совершается это такое действие, освобождение с молитвой серьезной. Вот тогда это уже какие-то соответствующие последствия будет иметь. Вот, но прелюдия вот это вот, чтобы дойти до этого, очень сложный процесс бывает иногда, очень сложный процесс. Поэтому надо молиться, и есть специальные молитвы, и молитвы запрещения, когда там просто пытаются оградить молитвенно этого человека от воздействия и той женщины, через которую это происходит, или тех сил, которые на него воздействуют, негативных, духовных. В общем, как-то вот так это происходит, если вкратце все это рассказать. Но Агнии действительно нужно идти в церковь, нужно идти к священнослужителю, рассказывать об этом, искать возможности, где, с кем поговорить, и возможности привести своего супруга, договориться. Ну и быть готовым, что это не в один, может быть, не в один раз произойти. То есть, может быть, таких встреч, во-первых, потребуется несколько, а во-вторых, самому даже первую встречу придется, может быть, переносить, пока человек, так сказать, не дойдет до этого. Такое тоже бывает. И нередко. У нас есть сообщение. Сообщение прислал Ираклий. Я не хотел усложнять, но, по-моему, чем честнее, и если даже больнее, правда, тем глубже раскаяние и прощение. По-моему, они хотят быть вместе, и пусть Бог их благословит. Вот, понимаете, если эта ситуация вот с приворотом такая, то, знаете, как говорят, и хочется, и колется, да не можется. Вот как происходит. Поэтому человека может мотать и с одной, и с другой стороны, так сказать, в разные стороны тянуть его. Сегодня он один, завтра он другой, через час он третий. Вот мы даже из письма Агнии видим это, как она говорит, что вот он раз, там через два часа позвонил уже совсем другой человек, как бы прояснение, просветление. Вот. Ну, а правда, она всегда нужна. Без правды нет раскаяния, и исповеданий нет без правды, без искренности, без честности. Ну, просто невозможно. Ну и действительно, надо молиться об этой семье, об Агнии, о вот этом мужчине. Так что, безусловно, если они хотят быть вместе, ну а кто не хотел бы быть вместе? Ну, Агния так точно, а вот он сейчас вот в таком состоянии.
Ну, я думаю, Ираклий не совсем нас понял. Он, видимо, понял, что мы как бы считаем, что вот то, что он говорил, когда позвонил, что это вроде бы, как бы вот сейчас мы считаем, что это вот не важно, это к делу не относится. Ираклий, я когда говорила о том, что по моему ощущению Агния сейчас сосредоточена именно на своем супруге, как ему помочь. И то, что я сказала, совсем не отменяет того, что сказали вы. Ну просто понимаете, когда, допустим, ну просто давайте себе представим, у нас человек нам мог сделать, причинить какую-то боль, да, сильную, мы ее переживаем, у нас там реакция. И вдруг мы видим, что этот человек погибает. Мы же, наверное, сначала будем его спасать, а потом, наверное, уже займемся, да, вот этой своей болью, и с ним можем поговорить, и это надо будет обязательно сделать, да, там как-то. Понимаете, вот я думаю, что это одно не отменяет другое. И, Сергей, и опять-таки, даже если это касается вот этих приворотов, тогда все равно, понимаешь, вот этот случай был, да, вот когда начались какие-то изменения в супруге, все равно ведь есть что обсуждать им и есть о чем говорить. Когда ты понимаешь, что какие-то странные с тобой начинают происходить вещи, какие-то странные изменения в тебе, вот какие-то вот эти вот метания, ну ты не таись, ты откройся, да, Ты поделись, молитесь вместе, ведь это же очень важно. Как-то прояснить, выяснить это. Потом, если ты на кого-то уже стал поглядывать, вот как-то там, да, Ну ведь что-то же там, наверное, было все-таки, да?
Безусловно, из-за этого
происходит. Ты тоже попроси поддержки и помощи у своей жены. Я опять вспоминаю, вот забыл я имя того пастора, как-то рассказывал про него, которого пригласили выступить на конференции и вот, ну, там, рассказывать о каких-то сексуальных там вопросах, об изменах, и как вот это, от этого удержаться. И вдруг он почувствовал, что на него начались какие-то вот такие нападки. Он душа в душу, живет с женой, там у них прекрасная семья, все замечательно. И вдруг вот он, какие-то у него искушения пошли. И как только он это отследил в себе, он сразу же обратился к жене, сразу ей рассказал, не таясь ничего, сразу ей рассказал и просил ее, чтобы она и вместе с ним молилась, и тогда, когда он где-то, чтобы она молилась за него. И вот, вот этой молитвой попросил еще там других служителей, чтобы его тоже поддержали. И вот это прекратилось. А представляешь, а если бы он этого не сделал, да? Это... Еще неизвестно бы, чем все кончится. Поэтому ты считаешь, что Ираклий, вы правы в том, что вы говорите. Но как бы, может быть, вот это... Сейчас-то об этом, наверное... Ну, понимаете, вот ей сейчас думать о том, что там у нее, разбираться, да, когда у нее, так сказать, с мужем непонятно, что творится, и, в общем, человек-то гибнет и просит помощи, наверное, сейчас ей просто не до этого.
Ну, конечно, сейчас вот это самая главная проблема. А разговаривать придется, потому что не на пустом всем месте началось. Ну, во-первых, почему? Потому что, во-первых, я думаю, что муж ее, он не имеет никакого отношения, может быть, к церкви. Почему он к ней обратился и сказал, вот я не знаю, как это все делается, там, объясни мне, там, своди меня и так далее. А у Агни, видимо, какие-то отношения с церковью есть. Вот, так вот, этот человек совершенно беззащитный перед этими силами. Темными духовными силами, которые, так сказать, вот, воздействуют на людей. Ведь, так он молиться даже не может. А что он разобраться и почувствовать даже не может? Если служители-то не всегда бывают в состоянии ощутить, и не сразу это осознание приходит. Но, тем не менее, у них есть мощная поддержка от Бога. И как только они осознают что-то, они тут же идут к Богу, каются, исповедуются и получают помощь от Господа. То человек-то не может этого сделать, он не понимает этого. Вот в чем вопрос. А спусковым крючком, ну что является? Грех открывает дверь. Элементарный грех. Ведь измена начинается не с того, что в постель залезли кому-то. А измена начинается с того, что ты допустил эту мысль и позволил этой ситуации развиваться. Ты уже изменил жене, как бы сдвинув ее внутри себя куда-то, отодвинув и кого-то впустив в свой эмоционально-духовный мир, позволив кому-то еще туда прийти и быть там в каком-то статусе, не просто друг знакомого, сослуживицы там какой-то или еще кого-то там, а в значительно большем варианте. Все, процесс начался, уже совершился. Вот в чем беда-то. Люди только, когда говорят, о, он мне изменил, когда он с кем-то там или она с кем-то переспала. Да нет, он изменил гораздо раньше. Или она изменила гораздо раньше. А это уже следствие, так сказать, апогей, вершина айсберга. Вот она вот на поверхности видна стала. А вот там-то... Вся духовная подоплека внизу, сокрытая от глаз людских, внутри человека. Вот где начинается эта проблема. Поэтому действительно нужно все это разматывать, каяться, исповедоваться и освобождаться от всего этого. Ну вот написала нам слушательница Келина, я, наверное, правильное ударение поставил. Вот что она пишет. «Хорошо, что об этом рассказали, а то у меня подруга как раз собралась пойти, чтобы приворожить мужчину. Скажу ей, ой, скажите, и еще не одной скажите, если сможете.
Всем подругам.
Всем подругам скажите». В общем, это смертельный вариант. Да, вы получите мужчину. Вот правильно Наталья Аркадьевна такое хорошее образное сравнение привела, оболочку. Он будет спать с вами, заниматься сексом, будет обнимать вас, говорить вам какие-то, может быть, слова, но он будет чужим. Он не ваш, вы его украли. Вы получите внешнюю оболочку, действительно, внешнюю оболочку. В конце концов, разрушите, убьете человека. Не говоря уже о семье, обо всем об этом. Вы, человек, который занимается этим, он берет колоссальный грех на себя за жизни множества людей. Во-первых, этого мужчины, во-вторых, его супруги и его детей, потому что он разрушил семью. Не случайно Библия говорит, что сочетал Бог, то человек да не разрушает. Может быть, там люди и не просили благословения Божьего, когда устраивали семью. И такие семьи, они менее стабильны, бывают иногда и не защищены с точки зрения духовной. Но, тем не менее, все равно разрушать их не позволено никому. И это является грехом во всех отношениях. Очень серьезно. И поэтому никакого счастья, никакого успеха, благополучия здесь не будет. Ну, такие ситуации бывают в каком варианте? Ну, как они проявляются? Да, вот иногда все хорошо. Месяц, два, три, четыре, полгода, год, два. Там обычно непродолжительное время. А потом катастрофа. Обвал такой вдруг происходит. Стремительный иногда жуткий разрыв. Или вообще просто не может женщина уже быть с этим человеком, хотя она его, так сказать, приворожила, он ей нравится, все. А потому что он уже все, никакой, просто никакой. Она понимает, что он не любит ее так, как она хотела. Любовь невозможно произвести никаким другим способом, никакими другими черными ходами получить ее и без участия воли человека, осознанного выбора его. Это большое заблуждение, что это можно сделать каким-то другим путем. Так, у нас есть еще сообщение, читаем. Мария пишет нам. Много раз доводилось читать, слышала, как люди говорили про это, но не думала, что это серьезно, считала выдумки. Вы думаете, что такое на самом деле может быть? Не то, что думаю, Мария, я знаю, что это есть на самом деле. Понимаете, ведь духовный мир существует. Мы, как верующие люди, это прекрасно знаем. Существует Господь, в которого мы верим, Бог живой. И существует дьявол, о котором Библия говорит. Совершенно реальное существо. И существуют падшие ангелы, бесы. И существуют ангелы, которые служебные духи от Бога приходящие, защищающие, помогающие нам. Все это совершенно реальные вещи.
Мария, а вы же вот верующий человек, и вы, ну, как я так понимаю, да, и вы, наверное, Библию читаете, Новый Завет, Евангелие. Вот там, когда рассказывается, как Господь изгонял бесов, вы это как понимаете, как какую-то аллегорию? Это... Что-то там, они это что-то символизируют, это вот что-то такое там скрыто за этим? Или как какие-то реальные события?
Или вы думаете, это были болезни? Просто. Почитайте повнимательнее текст.
Когда которых речь... свиней да, и как, море.
Когда речь идет о болезни, то там совершенно другое описание ситуации. И когда речь идет о бесах, которых изгоняет Христос из человека, там совершенно иной контекст. Иные действия, иные слова, иные, так сказать, последствия, вот разные, которые после действий Христа происходят. Вот человек одержимый, да, который в гробах жил, в Десятиграде, гадаринский бесноватый, как его называли. Он там день и ночь орал в этих пещерах, бился головой о камни, его там и связывали, и все, что хочет, с ним делали. И он, так сказать, не мог быть никак смирен, так сказать, ничем. Он разрывал все эти цепи, путы, и вот наводил ужас на всех проходящих тех местами, теми местами, так сказать, людей. А как только Христос там появился, он прибежал и склонился перед ним, и вот мы читаем и всю эту историю видим, когда этот легион бесов, то есть это огромное количество бесов, находилось в нем, в человеке. Вот, ведь что Евангелие нам говорит? Оно говорит там, если выходит, изгоняется бес из человека, то он ходит где-то по безводным местам, ища, так сказать, все пристанища. И, так сказать, если человек ничего не делает в этом отношении, его дом, так сказать, выметен и чист, он возвращается туда и еще берет себе 7 злейших, то есть и становится еще хуже. Вот это что, аллегория какая-то? Это про кого речь идет? Кто это такие 7 злейшие? Это что это за разговоры? О чем это? То есть это совершенно естественные вещи. И всякий раз, когда мы грешим в своей жизни, мы открываем двери для возможности нападок на нас темной стороны. И только милость Божия и исповедание наших грехов, защита и молитва нас, самих, друзей, близких, помогает нам сохранять себя. Вот эти все диалоги между Христом и сатаной, например, «Се сатана просил вас сеять, как пшеницу, но я молился, чтобы не оскудела вера твоя», да, говорит Христос. Это о ком речь вообще? Что это, нереальное существо, что ли? Вполне реальное, так же, как Бог. В этом-то вся беда. Мы думаем, что этот мир не существует, что это все россказни, голливудские сказки какие-то там и еще что-то придумано. Ничего подобного. Библия, Евангелие говорит об этом основательно, конкретно. Мы просто об этом не хотим думать. Считаем, что тут все у нас под контролем, что мы не зависим от этого. Зависим. Зависим. Ну, вот так.
Ну, и я еще хотела сказать Марии, что я не просто так вспомнила про отца Анатолия Берестова. Дело в том, что это вообще достаточно авторитетный человек, но вы сейчас поймете сами, почему. Потому что он врач по образованию, он педиатр, он психиатр, то есть у него как бы такой вот, да, специализация как бы вот такая тоже есть. Он профессор, он доктор медицинских наук. Он долгое время был главным невропатологом города Москвы. Понимаете? Поэтому, ну, наверное, это человек, который как бы разбирается, да, вообще во многих вопросах и, наверное, может отличить просто заболевание от одержимости. Почему это очень важно? Вот чтобы мы понимали, что этот человек, как бы, он имеет специальную подготовку и, понимаете, если это заболевание, то он не будет говорить, что это одержимость. Ну, я думаю, что это очевидно, да, наверное, должно быть как бы вот так, да. Он разбирается в разных психических патологиях, и он считается очень хорошим специалистом, вот, и разбирается в природе зависимостей. И, собственно, и центр, который был им создан, вот центр Иоанна Кронштадтского, он помогает многим и многим сотням, теперь, наверное, уже тысячам, может быть, даже десяткам тысяч, потому что это давно... Эта работа ведется наркоманов, алкоголиков, справиться со своими зависимостями. Но приходят туда, обращаются люди с самыми разными проблемами, не только вот с такими зависимостями. Поэтому, собственно, когда я говорила о нем, это что он... Потому что, понимаете, одно дело кто-то что-то говорит, другое дело, когда об этих вещах говорит человек, который в этих вопросах разбирается уже с точки зрения медицины, с точки зрения науки, и который может... как, по-моему, это ты или говоришь, или кто-то, отделить мух от котлет. Понимаете, вот может разобраться, вот что мы имеем в данном случае. Мне кажется, это очень важно, Сергей, потому что, ну, мало ли, действительно, люди могут всех подряд начать отчитывать там, да, там, ну, не разбираясь просто.
Да,
а человеку надо лечиться. Вот этот человек как раз, он эту грань может провести.
Грань это очень тонкая. Такие проявления одержимости, бесноватости иногда очень и очень похожи на заболевания, так сказать, связанные с нарушениями функционирования нервной системы человека, да, там, головного мозга, проблемы какие-то с головным мозгом и так далее, с нарушением там, какого-нибудь баланса химического или еще чего-либо там, и так далее. Поэтому это не все так просто. И действительно, такие ошибки очень нередки, когда человека лечат медикаментами, а его нужно духовно лечить. Духовно лечить. И поэтому верующие врачи с вот такими душепопечителями, экзорцистами в тесной связке должны работать, и это очень непросто, и таких людей на самом деле не очень много, потому что это тяжелый такой труд, и вот действительно испытывают серьезные искушения, тут должна быть защита молитвенная серьезная, поддержка церкви, целый круг молитвенников, который должен за этих людей предстоять, и вообще всякий служитель, даже самый рядовой священник, тоже находится на передовой войны вот этой духовной, и сталкиваешься с проявлениями бесовщины очень и очень часто. И поэтому тоже нужна действительно поддержка. Это не просто так. Это очень такая распространенная реальность, которая не видна людям, которые никогда с этим не имели дела. Они, так сказать, не замечают это. Ну, это сродни той истории, как открыли радиоактивность. Ну, никто не знал ничего. Вот, как бы вот оно есть, а по факту вроде и нету. Не видно ничего. Ну, вот Андрей пишет, правда, я ничего не понял до конца. Один подвижник испытывал искушение блуда. Ему явился сатана и обещал закодировать в образ праведника перед людьми и перед самим собой за отказ от почитания иконы Богородицы. Так что есть и такое искушение с другой стороны. Богородица только проводит сквозь игольные уши. Я ничего не понял, честно говоря.
Я тоже не поняла.
Странные какие-то у вас разговоры. Написано, что вот как бы есть у нас один посредник между Богом и человеком. Господь Иисус Христос. Вот, с него и надо начинать. Так, Мария снова нам пишет. Вообще, да, вы правы. Нет, когда читаю Евангелие, то так и понимаю, что Христос изгонял бесов. Почему-то не думала об этом. Видно, казалось, что это было тогда, а сейчас такого уже нет. Про этого священника и профессора вообще не знала. Сначала подумала, что просто священник, а сама в протестантской церкви. Может, потому так? Ну, может быть, вообще говоря, и в протестантской церкви, и в православной церкви. Таких людей действительно немного. Есть люди, которые занимаются этим. Они посвящены на это. Это большой-большой труд, очень непростой. Вот, поэтому, ну, как бы они не косяками попадаются нам. Ну, и мы не думаем об этом. Вроде бы как бы нас это не очень касается. На самом деле, ну, все рядом.
Мария еще спрашивает, где находится этот центр, если вдруг кому надо будет подсказать. Сейчас, Сергей, ты вот, может быть, поправишь меня. Я не уверена, что я точно помню. Я знаю, что он находится на Крутицком подворье, а Крутицкое подворье находится там какой-то монастырь рядом, по-моему, то ли Новоспасский, не буду точно. В общем, короче говоря, это метро Пролетарское, насколько я помню, вот ты сейчас, наверное, точнее скажешь. И мне кажется, этого метро надо идти в сторону Москва-реки, там вот улица как раз идет к Москва-реке. Там не очень далеко, по-моему. Наталья, и вот как раз вот там этот центр. Ну, это можно найти же
по карте. Мы живем в век интернета, и там все есть. Наберите.
Нет, я просто думала, может быть, ты сейчас уточнишь правильно, а метро-то хотя бы назвала.
Ну, похоже на то, но надо посмотреть точно, я не помню. Вот, поэтому не буду выступать консультантом в этой области. Мы спросим у Яндекса.
Да.
Я спрошу у Яндекса, да?
Он тебе еще не ответил.
Пока нет. Вот, но ответит. Так что посмотрите, я думаю, что центр Иоанна Кронштадтского вы найдете в интернете все возможные контакты, координаты, обязательно просто.
Ну, конечно, там и телефон должны быть, и все-все-все.
Да, чтобы не вводить вас там в какое-то заблуждение.
Расписание работы.
Вот, ну, а реальность есть реальность, понимаете, и вот в моем личном опыте я знал людей, которые этим занимались, и это очень непростое служение.
И, кстати, когда я сейчас так подумала, может быть, прежде чем ехать куда-то на такие отчитки, может быть, действительно, ну, если только, конечно, вот наша Агния живет где-то здесь, обратиться вот к этим специалистам в этот центр?
Я думаю, что есть различные... В разных районах нашей страны есть подобные люди, есть подобные служения, надо просто поспрашивать, узнать. И обычно о них есть информация. О них есть информация. Ну, а если нужда, люди собираются и едут куда хотят.
Это конечно.
Понимаете? Все зависит от того, на что готов человек. И вот здесь самое важное, вот сейчас на этом даже этапе, самое важное молиться о том, чтобы человек хотел. Чтобы ему, как вот, как у нас у классиков написано, обрыдло, да, настолько вот это состояние, вот чтобы настолько опротивило, не хочу я вот так жить, я хочу свободы, я хочу быть самим собой, и самому выбрать, что же я в конце концов хочу. Вот надо молиться об этом, чтобы человек дошел до храма, дошел до специалиста, до священника, до тех, кто занимается. Хотя бы, да, просто самого ближайшего священника, который бы вместе с ним и еще с другими братьями и сестрами стал о нем молиться. Это уже огромная помощь. Ну и всем нашим дорогим слушателям я предлагаю сделать то же самое. Ух ты, а время-то наше убежало. Заканчиваем наш эфир срочно. До новых встреч в эфире.